17:05, вторник, декабрь, день 15-й. В студии Дарья Кнор.
И Алексей Гудошников.
Всем здравствуйте. Раз нормально поздоровался с людьми. 7 баллов в Москве, пробки, показывает мне Яндекс.Карты, и я не верю своим глазам. Вы так и не научились ездить, друзья, с вами не знаю даже, что можно делать. И перечислять все эти пробки просто невозможно. Пишите на плюс 7-925-48-94-8. Джон Керри, мой любимый актер, прекрасно в маске снимался и так далее, или это другой Джон Керри?
В общем,
Джон Керри, госсекретарь США, прибыл с рабочим визитом в Москву, у него там переговоры с Лавровым, переговоры и встречи с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и всякое такое. Открывая переговоры с Лавровым, Керри заявил, что рассчитывает достичь прогресса по ряду вопросов, и цитата: «Я полностью согласен с заявленной вами повесткой, и она совпадает с тем, что мы ранее обсуждали. Думаю, сегодня для нас важный день с точки зрения возможности достижения прогресса. Ранее президент Путин и президент Обама ясно заявили, что они хотят найти выход по разрешению кризиса в Сирии и на Украине». Это говорит госсекретарь и продолжает: «Конечно, существуют разногласия между нашими странами, но, несмотря на них, мы показали, что можем эффективно работать и сотрудничать. Так Россия внесла свой существенный вклад в достижение согласия по иранской ядерной программе», они все еще об этом говорят, «а также на обеих венских встречах вы показали, что являетесь нашим партнером», говорит Керри. Это прямые цитаты. Дальше госсекретарь напомнил, что ранее провел в Париже встречу по Сирии с партнерами, и она была очень конструктивной, он так считает. «Я надеюсь, что мы сможем достичь прогресса и договориться по данному вопросу», подчеркнул он. И завершил вступительное слово на переговоры с Лавровым русским словом «спасибо».
Спасибо.
Спасибо. «Я узнал, что у меня есть огромная семья, и травинка, и лесок, поле каждый колосок». Даш, скажи мне, ты вот как человек по-настоящему новостной, ты следишь за тем, что у нас там по поводу Керри падает на ленты информагентств?
Да,
правильно?
Конечно,
если слежу. Я серьезно сейчас. Абсолютно. Если оно как бы будет что-то интересное падать, ты уж нам, пожалуйста, скажи.
Вот у меня лента, я слежу.
Не-не-не, я к тому, что ты нам скажи, потому что мы можем заговориться, мы можем заиграться. Я не знаю, можно ли возвратный суффикс сюда добавлять, заиграться.
Тебе можно, Леша.
Ну, мне спасибо большое, Даш. Но одну вещь ты мне показала, я ее не заметил, но для себя лично отметил. Вот Керри прошелся по Арбату.
Да, он выбрал подарки для своей семьи.
Да. И, знаете, опубликовали фотографии, и одну из этих фотографий я, взял и стырил. Бессовестно абсолютно выложил в своем Инстаграм. Для чего? Для того, чтобы вы могли на нее посмотреть. Чтобы мне долго не выдумывать, просто заходите в Инстаграм и смотрите. Значит, там Керри, окруженный толпой моих соотечественников, моих товарищей, сограждан, которые ликуют по-настоящему. Кто-то тянет к нему руку. Есть такое ощущение, что он даже зигует.
Мне кажется, что он как будто бы пытается прикоснуться к Джону Керри как-то.
Ну, такое есть ощущение. Ну, может быть, зигует. Кстати, довольно верно, учитывая политику внешнюю Соединенных Штатов, можно и зиговать, я думаю. Я так и написал. Эти люди мои соотечественники, они радуются госсекретарю Джону Керри. Фото сделано на Арбате. Вот что пишут люди, да? «Крайне недуховно. Постанова, мы не такие», со смайликами. «Пипец, конечно», пишет слушатель. «Он привез санкции. В зоопарке с мартышкой тоже фоткаются. Эти люди наняты госдепом. Заметьте, там еще зигуют. Надо признать, в фильме «Маска» он сыграл неплохо. Я же говорил. Пускай к нам в Швейцарию приезжает рейхсканцлери. Не, Меркель тут уже пальцы показывали, когда она приехала в наш универ», пишет Гвилд. «И правда, зигуют», пишет человек. «После мероприятия личности установленной находится в подвалах Лубянки», пишет еще один человек. Вот примерно так. Вы можете посмотреть. Честно говоря, меня эта ситуация удивляет. С другой стороны, не удивляет, ибо я знаю, что на Новом Арбате, ну и на Арбате, соответственно, они же рядом, они же параллельно идут. Она находится достаточно Достаточно либерально настроенные люди. Там,
ой, да где-то. Ладно.
Не, ну а что? Я их не ругаю. Я их не ругаю, но они там обитают, эти достаточно либеральные.
Первый раз слышу, чтобы оппозиция либеральная, где наша сидит? Общественность
Где сидят наши коллеги? Где наши самые либеральные коллеги сидят?
Не знаю. Они должны где-то концентрироваться обязательно.
Они сидят на Новом Арбате, наши самые либеральные коллеги. Безусловно, конечно. Ну а что?
Может быть, либеральные коллеги наши
подкараулят? В Москве не Джон, а Джим! Господи, спасибо большое, харьковчанин. Вы не уловили моего тонкого юмора, и поэтому решили меня поправить. Спасибо. Либервота и хохлы праздные, пишет 21-й. Если бы он без штанов ходил, они бы припали к его... спасибо, 4-й, спасибо. Задавил Дашулю по ласке весне. Я не ласков с тобой? По-моему, я максимально ласков с чужой женой.
Да.
Я так думаю.
Да.
Больше невозможно. Да. Больше недопустимо просто. А что такое зигует? Можешь объяснить, пишет Костя. Костя, если вы не знаете, что такое зигует, ну, это вот приветствие нацистское. Вот приветствие нацистское, которое было когда-то...
От сердца к
солнцу. Ну, или фашистское, наверное, да, это приветствие, которое было стырено у римлян. Ну, в Римской империи, у них тоже такое было. Вот, это и называется зигует. А тебя не удивляет, что на совбезе ООН Чуркин подбежал к Климкину и пожал руку. Нет, не удивляет, это работа. А здесь толпа. Толпа, понимаете, толпа рвется к Джону Керри фотографироваться
а
с
может,
ним.
Это...
На их лицах
может,
радость
быть, это не
и счастье.
А может быть, это не подобострастие, просто
куда
какое-то...
Куда не подобострастие мне?
А может быть, это не подобострастие, Леша, а какое-то просто, знаешь, любопытство.
Даша, прости, пожалуйста, можешь до нас, до простых людей, донести это другим словом каким-то? Нам тяжело сейчас понять, что такое подобострастие.
Ничего, вам полегчает.
Не будешь, не хочешь достучаться до наших быдлосердец. Нет?
Ну, я имею в виду, что, может быть, это не потому, что они так радуются Керри, понимаешь?
А потому что они
обычно,
же
ну, это
они
диковинка. О, американец приехал, смотри.
Нет,
Керри.
Они тянут руки, у них счастье на лицах, они подносят ему детей, чтобы он их окрестил там. Серьезно. Они действительно по-настоящему счастливы. Для них это, ну, прекрасный день. Это как для каких-то аборигенов на острове, понимаешь, счастье, когда человек приезжает и показывает им зажигалку. Серьезно, есть люди до сих пор... которые наверняка слушают песню «American Boy, уеду с тобой». Я знаю, что под нее танцуют некоторые политические лидеры, но это не так важно. Есть люди, которые в это верят, и в саму идею этой песни, в саму идею «American Boy, уеду с тобой», «American Boy, Москва, прощай». Вот есть ощущение, что они такие, радужные и цветущие, летят к Джону Керри поцеловать его ботинок. Честно говоря, омерзительно. Омерзительно, абсолютно омерзительно. Мне стыдно за этих людей. Мне стыдно, учитывая то, какая политика внешняя сейчас у США в отношении России, учитывая то, что мы не можем найти точки соприкосновения на Ближнем Востоке, по Украине у нас сложности большие, учитывая то, что нас давят санкциями те же самые американцы и европейцы, бежать с распростертыми объятиями и открытым лицом к Джону Керри, чтобы с ним там облобызаться, в мечтах каких-то своих. Это просто скотство, это блевотина какая-то. Даже, ну, стыдно просто смотреть на этих людей. Это мое мнение, я его никому не навязываю, но оно такое. Вот, у тебя какое-то другое мнение?
Слушай, а если вот Лавров там приедет в Штаты, и к нему тоже будут подбегать люди, улыбаться, там как-то поддерживать, ну, тебе же это будет приятно?
Мне?
Тебе это, да, какая-то группа
понимаешь,
людей.
Мне будет приятно, что в США есть предатели. Ну, то есть, мне будет приятно, что в США есть предатели, которые на стороне Лаврова. Ага. Они предают свое государство и лобызают Лаврова. Мне это приятно, но когда я вижу предателей в своей стране, мне
ну, ладно,
неприятно.
Предатели, ну,
а кто это? Вот, понимаешь, если бы Джон Керри начал им раздавать печенье, они бы начали пихать его в рот и не запивая жрать килограммами, понимаешь? Они готовы на все, лишь бы прикоснуться к его плоти. Уж не знаю, какой там, средний, крайний. Мне все равно, они готовы на все, ты понимаешь? Они счастливы. О, господи, Джим сказал, да, все-таки. Да. Джон Керри перед нами. Да кто это такой?
Может, они думали, что это Джим
такой?
Керри? Это все...
Тогда
слушай,
это все объясняет.
Это все
тогда
объяснит,
это все объясняет.
Все.
Если они думали, что это комедийный актер наш любимый, то тогда да. К Джиму Керри можно так подбегать, я считаю. Слушайте, вас эта ситуация не удивляет? Вам она не кажется мерзкой? Я просто хочу провести голосование, пожалуйста, которое у нас не работает. Которое у нас не работает. Вот заработал. 134-21-35. Вы говорите, подбежать вот так вот. Если вы посмотрели фотографию, я специально ее выкладывал в Инстаграм, чтобы ее было легко посмотреть. Вы посмотрели и говорите, это нормально, это здорово, что вот наши соотечественники так приветствуют госсекретаря США. Это прекрасно. 134-21-35. Это прекрасно.
Мы хлебосольный народ.
Да, мы такие молодцы. 134-21-35. Это прекрасно. 134-21-36. Это мерзко для вас. Вы смотрите на эти лица, и вам мерзко. Вам мерзко. Вы видите предателей. Вы видите каких-то прихлебателей западных, готовых просто, знаете, распластаться перед вот этим человеком из Америки, просто потому что он лощеный, потому что от него пахнет баксами, потому что у него вставные зубы белые, и просто хотят распластаться перед ним, видите, лечь под него. Вот вы видите таких людей на этой фотографии. 134-21-36 в таком случае набирайте. Значит, вы видите на этой фотографии прекрасных открытых людей, которые встречают зарубежного гостя. 134-21-35. 134-21-36 вы видите продажных каких-то мосик непонятных, которые бегут и целуют ботинки господина своего заокеанского. Заокеанский господин приехал. Может быть, американец даст нам еды. Эти тянут руки из-за вонючего забора какого-то закрашенного со словом, значит, трехбуквенным словом, которое на этом заборе тянут и кричат: «Керри, дай нам хлеба!» 134-21-36. Ну, стыдно должно быть. Ну, стыдно, нет?
Да Керри, не Керри, я вообще, в принципе, не понимаю.
Я не прав, что должно быть стыдно. Мне вообще никогда не было понятно вот этого, знаешь, отдайте мне, пожалуйста, автограф.
Да, вот я тебе про это говорю, что независимо от того, Керри это или нет.
Ты человек, ты в конце концов кто? Ты сантехник, из Кемерово, ты стоишь на Арбате, зачем тебе этот Керри? Ты сантехник из Кемерово, ты значишь больше для России, чем госсекретарь США. Чего тебе туда бежать? Ты простая домработница, приехавшая когда-нибудь, не знаю, с востока или с запада Украины.
Из Молдавии.
Из Молдавии, воспитывать детей здесь, чужих олигархов каких-нибудь, да, правильно?
Конечно.
Чего ты бежишь к этому Керри? Ты для нас больше значишь, ты родная нам. А Керри нам не родной. Ладно, давай остановим голосование и посмотрим, что у нас
понятно,
получается.
Да.
27% говорят, что это прекрасные открытые люди, которые приветствуют заморского гостя. 27%. 73% говорят, это какие-то... Это какие-то прихлебатели западные, готовые за кроху продать свою родину, за колбасу продать мать, пишут, голосуют, 73% так, продать за колбасу собственную мать, предатели гнусные,
злые мы, злые,
прозападные
Леша,
черви,
злые,
гнусные прозападные черви, 73% так считают, 75% просто завидуют, что их там не было, пишет Юрий, у нас и над речью Горбачева в Питере на Невском ржали, думали, Жванецкий, пишет Вал, сегодня митинг против расширения платных парковок,
да.
Пишет 72-й. А, что еще? А вот Керри освободил нас от купленных дятла. А вот может... О! Ой, отлично, можем я вот сейчас убавлю микрофон, чтобы я мог орать сильнее просто. Мне будет так полезнее орать. А может быть, Керри освободит нас от купленных дятла ура патриотов, как диджей-гудошников. Фу, мерзота гудошников продался за кремлевскую подачку, и ура, кретинизм пропагандирует, пишет Сергей. Сергей, Керри загонит вас под шконку! Керри заставит вас разорвать родную страну, родную мать на куски. Вы, Сергей, будете ходить в штанах с говном внутри, Сергей, до последних своих дней. Оттянутые коленки будут оттянуты до асфальта, по которому выступаете, Сергей. Когда вы продадитесь, Керри, а вы уже продались, Сергей. Вы предатель. Мне стыдно читать ваши сообщения, Сергей. Вы гнусный, мерзкий человек или попросту провокатор. Мне приятно знать и предполагать, что вы именно провоцируете меня. Вы просто пошутили, это сарказм, Сергей, но если не так, то стыд вам и позор. Можно вот так вот я скажу?
Можно.
Как вы смели, Сергей, предать родину? Как Керри освободит нас? А Билл Клинтон вас не освободит? А Рональд Рейган вас не освободил? А Буш вас случайно не освободил? Может, Сергей, вы и Гитлера ждали, чтобы он вас освободил? Сергей, позор вам! Я не могу смотреть вам в лицо, потому что мне стыдно смотреть ваше лицо. Стыдно.
Хорошо, что мы не видим ваше лицо.
Хорошо, что мы не... Подожди, ты разве не защищаешь Сергея? Подожди, я думал, ты защищаешь Сергея.
Ну, я, в принципе, всех защищаю всегда, Леша, да? От тебя, да, стараюсь.
Но... А, что еще так-то? Ну, зачем? У нас свой Гитлер есть, пишет Юрий. Вот-вот они, предатели, вылезли вот они. Прихлебатели западные. Что, за подачку западную готовы продаться? Готовы продаться? Готовы лечь под Керри? Думаете, Керри вам мир принесет? Керри принес мир в Ливию. Керри принес мир в Сирию. Керри принес мир в Ирак, наверное. Наверное, Керри принес мир в Афганистан. Керри, наверное, принес мир на Украину. Наверное, в Грузии воцарился мир. Как после того, как Керри туда его принес. И ему подобные США. Как же можно такими быть лживыми подонками? Скажите мне, пожалуйста. Ну как же можно быть такими лживыми, а? Гнусными, абсолютно продажными. Скажите, пожалуйста, вам же даже не платят, я уверен.
Человек склонен заблуждаться лишь.
А если бы вам платили, что бы вы делали тогда? Вы бы, наверное, приколачивали мошонку Красной площади и танцевали в храмах, поджигали двери ФСБ. Наверное, этим бы вы занимались. Наверное, этим вы бы занимались, если вам приплачивали. Да, дорогие друзья? Устраивали бы какие-нибудь странные, непонятные абсолютно выставки псевдоискусства, которые, в общем-то, в определенное время правильно охарактеризовал Никита Сергеевич Хрущев. Правильно?
Да.
Правильно.
Конечно.
Все. Вот чем бы вы занимались.
А мы пойдем
так
громить выставки другие, неправославные, плохие.
Про лживость у Ядросов спросите. Плевать мне на Ядросов, я не Ядрос, я аполитичен, Юрий. Я никогда не состоял ни в каких партиях. Никогда. Мне плевать, что думает Единая Россия. Мне плевать, что думают в ЛДПР, в КПРФ, в Справедливой России, в открытой, закрытой, перекрытой России. Мне вообще плевать. Потому что я не состою ни в каких политических партиях. И это надо тогда уж учитывать хотя бы, перед тем, как мне писать. За Ядросов ответ несут Ядросы. А я несу ответ за себя. И, может быть, в какой-то степени за Дарью. Он не мужик. Алексей, он не мужик, пишет Дамир. Кто не мужик? Кто, почему? Керри не мужик? Почему? Нормальный вроде. А номера, отправляющих антироссийские СМС, сохраняются, пишет 20-й. Они пишут только на сайт 20-й, они не оставляют своих номеров. Они до сих пор думают, что есть какие-то застенки, куда их поведут. Они до сих пор не могут понять, что всем на них плевать. А что еще? Канделаки будем обсуждать, говорит 82-й. Ты, Даша, мне что-то рассказывала про канделаки. Давай через секунду это обсудим, правильно? Правильно?
Давай попробуем.
Давай.
Право знать. Говорит Москва.
Слушай, что ты мне рассказывала про потрясающих наших великолепных, как его зовут? Михалков и Канделаки.
Да, Михалков.
Вот. Михалков и Канделаки. Я просто хочу знать. Расскажи мне, пожалуйста.
И Жириновский теперь требует извиниться перед Михалков.
Не-не-не, ты расскажи, что?
Я, как я поняла, значит, сняли с передачу Михалкова «Бесогон ТВ», по-моему, с Вестей, из-за того, что он там, значит, обсуждал Канделаки и еще кого-то. Вот, все это назвали эфирными войнами. Ну и, в общем, попросили Михалкова, так сказать, уйти.
Слушай, я не понимаю, что произошло? Вот конкретно, что произошло?
Я не знаю, я не смотрю передачу «Бесогон ТВ». Возможно, это моя ошибка. Наверное, это моя ошибка, конечно. Но я не знаю. В этой передаче Никита Михалков рассуждал об истории вокруг комментатора телеканала «Матч ТВ» Андрея Андронова и действиях генерального продюсера канала Тины Канделаки.
Андронов, он типа, как мне рассказывали люди, он типа предатель. Он типа вообще такой прямо опа-опа.
А он вот бы улыбался Керри.
Да. Он прямо вот отхлебнул бы из его недоеденных щей каких-нибудь. Вот, понимаешь, вот как это... Ну, некоторые так говорят. Я не знаю. Я вообще не в курсе. Вот. И типа Канделаки обвиняли в том, что она набирается вот таких людей на Матч ТВ. И, видимо, Никита Сергеевич Михалков по этому поводу высказался.
Высказался в своей передаче «Бесогон», в общем-то, такой. Да?
И теперь... И выпуск его сняли.
Сняли, и Жириновский теперь требует извиниться перед Михалковым, уволить Канделаки. Ну, в общем, короче, вот такая история.
И что в ней интересного? Почему вы хотите об этом говорить?
Честно сказать, ничего интересного.
Я не могу понять. О как, барина обидели, подонки, пишет 67-й. Ты сволочь жидовская, пишет мне Сергей Дмитриевич. Ну почему жидовская? Я просто сволочь. Я просто сволочь. Сергей Дмитриевич, соберитесь, пожалуйста. Соберитесь, пожалуйста. Не обижайте, в общем-то, людей определенной национальности, причисляя их ко мне. Не обижайте их. Я просто сволочь. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сет. Я хочу слышать тех людей, которые в курсе вот этих вот всех событий с Бесогоном ТВ и с Канделаки и с Андроновым. Андронов он, да?
Да, Андронов.
Введите нас в курс дела, пожалуйста. Помогите нам разобраться в этой ситуации, кто там прав, а кто виноват. Потому что это очень сложно. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алексей Москва, вот как раз сегодня наткнулся на эту историю, которую вы обсуждаете.
Да.
Там, в принципе, вот Дарья все правильно объяснила. То есть сняли передачу, я специально посмотрел этот выпуск, который не показали по телевизору.
То есть его в интернете вы посмотрели, так?
Да, там выложили, и там рассказывал он, как он позвонил людям, которые отвечают там на телевидении за эту тему. И ему сказали, там очень все сложно, и, в общем, не объяснили толком, почему сняли этот сюжет. И, в общем, он очень... Ну, возмущался из-за этого, потому что там и Тина Канделаки, и Андронов, они достаточно жестко и про русских, и про политику российскую высказались там, и против Новороссии, против Крыма и так далее.
Я всегда думал, что Канделаки, она как бы Кремль-Кремль, нет?
Нет, нет, она наоборот, там показывала свою позицию, то есть что ему не понравилось Михалкову, что она сказала, что вы ко мне с этой ерундой лезете, типа у меня что, других дел нет. Занимайтесь, лучше просматривайте канал Матч ТВ.
Она говорила такую фразу, что в России нет русских? Или
да,
уже...
да, там показывали такой отрывок из передачи какой-то с ее участием, где она сказала, что уже давно наступили времена, когда русских как этноса уже нету, так называемого в России основного, что Россия как Америка. И это очень сильно возмутило вот, Михалкова, он об этом тоже говорил.
Да, понятно, спасибо большое. Но я могу процитировать Канделаки в этом плане. Это давным-давно уже всеми доказанный факт, что российский этнос изменился, и он не состоит из русских. Он многонациональный точно так же, как и американский народ. Ну, она говорит, что русских нет.
Вообще,
она
в Америке, могу ошибаться, но в Америке каждый помнит, что вот у меня дед ирландец, у меня дед из Шотландии и так далее, и так далее. Они все очень хорошо помнят свои корни.
Послушай, значит, Жириновский требует уволить Канделаки из оскорбления русских. Канделаки говорит, она говорит, и причем это интервью 2009 года, это давным-давно уже всеми доказанный факт, что российский этнос изменился, и он не состоит из русских, он многонациональный точно так же, как американский народ. Давай поставим этот вопрос на голосование, давай проголосуем, а? Вот мне прям интересно,
давай.
Вот, а вот какова оценка наших слушателей? Какова оценка? Вы согласны с этим или не согласны? Сейчас я вот остановлю здесь голосование. И что же оно такое? Вот вроде бы пошло. Вроде бы... Нет. Притупляет немножечко нам эфир наше голосование, но мы стараемся максимально сделать так, чтобы оно заработало и все было нормально. И когда оно заработает, мы тут же с вами проголосуем. Это будет пучком все у нас. Не знаю, не тормозит оно. Гадское поганое голосование. Когда оно нам нужно, почему-то не хочет работать. А это интересно, это интересно. Конечно, сравнить русский этнос и с американцами, это, на мой взгляд, перегиб. На мой взгляд, перегиб. В общем-то, мы знаем, как современные американцы, которых мы называем американцами, они заселяли континент.
Так вот я тебе говорю, да. Они...
Да, в принципе, если бы действительно коренных народов в Америке осталось столько, сколько было, может быть, в какой-то мере можно было о чем-то подобном говорить. Здесь же речь абсолютно о другом. Она говорит, что российский... Вообще, что значит российский этнос? Блин, как она действительно сложно формулирует свою мысль. С другой стороны, это фраза 2009 года. С 2009 года прошло уже, ну, сколько лет?
Да, и что она там сказала, и это вырвано наверняка из контекста?
Да, даже дело не в этом. Канделаки могла за 6-7 лет передумать абсолютно и изменить свою точку зрения. Она могла разувериться в чем-то, а в чем-то, наоборот, убедиться. Ну, давайте попробуем здесь вот этот камень преткновения, да, в него приткнуться и проголосовать. Значит... Это давным-давно уже всеми доказанный факт, говорила Канделаки в 2009-м, что российский этнос изменился, и он не состоит из русских. Он многонациональный, точно так же, как американский народ. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Да, 134-21-35, голосование у нас работает, нет, 134-21-36. Вот и все. Еще раз, Канделаки в 2009 году говорит... Это давным-давно уже всеми доказанный факт, что российский этнос изменился, и он не состоит из русских. Он многонациональный, точно так же, как и американский народ. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Голосование идет, я думаю, здесь достаточно нам будет голосования. Значит, еще раз, я просто повторяю. Канделаки в 2009 году говорит, это давным-давно уже всеми доказанный факт, что российский этнос изменился, и он не состоит из русских. Он многонациональный точно так же, как и американский народ. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. По сути, мы просто проверяем ее тезис. Жириновский в этом углядел оскорбление русского народа и требует Канделаки вовсе убрать. Ну да, я правильно понимаю?
Да,
Жириновский требует
да.
Канделаки убрать вовсе, уволить из-за оскорбления русских, и на ее месте кто-то должен быть другой. Кто-то другой должен руководить телеканалом Матч ТВ. Андронов, он как бы птиц поменьше, но он тоже там известен всяческими подобными какими-то высказываниями. О них говорить даже, в общем-то, и не хочется. Не очень-то сильно Андронов интересует. Понятно, что его протежировала сама Тина Канделаки. Давай подведем итоги голосования. В общем-то, 28% людей, пожелавших проголосовать, считают, что от Канделаки права. А вот 72% считают, что не права. И как интересно сравнить с прошлым голосованием. У нас там было 27-73. У нас 27% тогда говорили, что надо встречать Керри, хлеб да соль и целовать его в десны. А сейчас 28% говорят, что Канделаки права. Совпадение?
Не думаю,
как говорит один наш, неоднозначный
да.
коллега. Сейчас новости. Даш, ты крутишь общие, у меня уши взрываются. Скажи мне, вот так у тебя громче или нет?
Господи,
твоя крутилочка.
Ладно.
А про Роя Джонса говорили вчера? Говорили. Позор Роя Джонса, у нас 52% проголосовало отнять у него российское гражданство. Выгнать его опять назад. Значит, Михалков, фу, ничего же хорошего не снял, пишет 77-й. Как не снял? Потрясающий фильм «Цитадель». Я вижу, что у нас в Твиттере идет баталия какая-то относительно фотографии Джона Керри и людей, которые вокруг него. Вот, и здесь прямо баталия каких-то людей. Что раздает, спрашивают у Растриги наши слушатели. Растрига — это наш главный редактор, если вы не знали. Вдруг в Твиттере. А я такой, типа, и в Инстаграме еще запилил. Ну, там прям пишут. Людям нравится. Все разделились сразу на вату и либероту, и там друг друга все поливают. В общем, хороший день. Успешный день.
Да.
Спасибо большое Джону Керри. Но это не все, что мы сегодня имеем вам показать с посредством Инстаграмов и прочей чуши интернет. Почему мы на это напираем? Я на это лично напираю. Потому что я считаю, что надо нам двигаться вперед в плане технологий. И если молодежь уже давно сидит во всяких инстаграмах, то старшее поколение неохотно туда влезать. А зря, очень удобно, потому что вот как вам показать фотографию? Вот как я должен вам сейчас показать?
Ну ты же откуда-то ее нашел, в какой-то новости.
Ой, это говорю, зайдите в интернет и идите на такой-то сайт, и люди такие, да-да. И те люди, у которых нет инстаграма, идут на какой-то сайт, который я им назвал, три раза спрашивая, как он на слух. Ну, вообще, это беда полная. Вот как вам показать, как в университете Манчестера Иисуса Христа видят? Вот как вам это показать? Никак, если вы не зайдете, не посмотрите. В общем-то, ты уже видела, да? Дарья.
Покажи в камеру.
Ты уже видела, Дарья. Ну, а ты можешь его описывать пока? У тебя же есть, ты же подписана.
Да,
давай.
Да,
ты можешь пока описать, как ты... Только, пожалуйста, аккуратно, пожалуйста. Здесь...
Ну, ты мне...
Нам главное
ты
не
вот
впасть...
Ты умеешь мне дать задачу.
Не понимаешь? Впасть в безумие. Вот как выглядит
это
этот человек?
Это трудно, Лёш. Ну,
давай, ладно. Давай.
Значит, представьте, что вы пришли на теплостанский рынок.
Нет! Вот этого я и боялся, значит, подожди, нет, не так.
Ладно.
Пустые брови.
Ладно,
давай.
Хорошо. Значит, узкий лоб, такие мощные надбровные дуги, широкие брови, значит, взгляд устремленный. Ну ладно, это я мне Лёша запретил. Значит, нос такой вот характерный, как будто бы такой азербайджанский немножечко. Густые усы, борода, в общем, щетина, небритость такая, трехдневная.
Перетекающая.
То есть где-то он 3 дня не брил, а где-то вот уже недели 2.
Честно говоря, мне он какого-то актера напоминает.
Уши волосатые.
Какого-то актера мне напоминает.
Да-да-да, знаешь, кого? Этого Браун, это смесь этого, как его, который
очень
Шерлока,
тяжело сейчас тебя понять.
Брауни, как он? Да...
Не, недавно смотрел фильм с Чуповской.
О, господи.
И там был, значит...
На Чуповскую похож,
и
да?
Там, нет, там был мужик, он типа армянин.
Ты какие-нибудь другие фильмы смотришь?
И он говорил, что Ной был армянин, он говорит. И там да. Как раз очень смешной момент, такая шутка. Да, я только с Чуповской смотрю. Значит... Ну, как ты будешь сниматься в кино, так с тобой еще буду смотреть.
А, ну да.
Пожалуйста, я наших всех девчонок жду, конечно, в кино. Он что-то пускай снимается. Пока Чуповская снимается, Чуповскую смотрю. Короче, я вам предлагаю просто посмотреть и оценить этого человека. Я уже и в камеру вам его показал, если кто онлайн-трансляцию смотрит. И все, я все сделал для вас. Честно говоря, этот человек, ну вот... Ну, этот образ Христа мне ближе. Этот образ... Да. Он какой-то родной.
Роберт Дауни-младший, спасибо. Но это он такой совсем...
Да нет, ну, да нет.
Нет, ну что-то есть, ну согласись.
Да нет. Не похож он на Роберта Дауни-младшего. Он похож на Роберта Дауни-старшего.
Я польстила, да, этому?
Ну такой вот человек.
Товарищу.
Ну давайте, что вы думаете? «Без границ» фильм называется. Да. Вот там актер армянин такой, да? Вот очень похож. Очень похож. И как будто просто его фотку взяли, как мне кажется.
300 спартанцев? Да ладно, но это уж перебор.
Не, ну похоже.
На этого самого, на
Батлера.
На Джерарда Батлера?
Ну, в какой-то степени похоже. Батлер посимпатичнее, конечно, безусловно, да. Конечно, мужику мужскую красоту оценивать не приди Господь, но уже привел, поэтому какая разница, да? Вот, есть немножечко от Батлера здесь. Уши быстро, ушли быстро от темы русофобии. А если бы это был антисемитизм? Тоже бы быстро ушли. Мы вообще не любим всякие
еще
фобии.
Еще быстрее бы ушли.
Так Иисус принадлежит к семитам, а это евреи и арабы. Ну, говорят, что человеческая сущность его именно такова. Ну вот. Есть даже анекдот на эту тему, но я не буду рассказывать таких анекдотов в эфире, потому что, ну, вдруг кто обидится. Зачем мне людей обижать? А здесь вот как бы бывший судмедэксперт, а ныне художник Ричард Нейв, с помощью новых компьютерных технологий, использующиеся... для создания фотороботов воссоздал портрет Иисуса Христа. По словам художника, изображение основывается на фрагментах из Библии, а также представлений о народах, живших на месте рождения Христа.
А вот выражение лица, которое вот он изображает...
Слушай, я честно говорю, я вот сколько раз вот видел я Христа, вот канонический, у нас же есть изображение примерно, и всегда думал, ну, не похож на вот, ну, на иудеи не похож.
Почему?
Ну, вот на семита, как-то мне казалось, не
наоборот,
похож.
Наоборот, очень похож.
Похож, ты считаешь?
Да, абсолютно.
А
такой,
мне всегда казалось,
именно классический длинный прямой нос, без горбинки.
Не, ну длинный прямой нос у всех в иконописи нашей. Ну, у всех там длинный прямой нос. Это стандарт иконописи. Здесь, в общем-то, ни при чем.
Не только в иконописи, и в общем, даже... Наверное,
не,
в западной культуре.
Ну, а при чем здесь западная культура? Мы говорим про иконопись.
Хорошо,
да, вот
хорошо.
Мы видим вот эти канонические какие-то изображения. Ну, то есть мне всегда казалось, что нет, не такой должен быть. И вот мне показали сегодня это изображение, и мне показалось, что вот это ближе к истине. Но я могу очень сильно ошибаться.
Леш, ну он азербайджанец, ну перестань. Ну что ты мне говоришь вообще? Ну это кошмар какой-то.
Ну, на шнура похож, пишут люди. Ну, прям даже не знаю, вот пишут люди. Ну,
похож на первобытного человека, тоже верно, да.
Да не похож он на первобытного, хороший парень. Абсолютно хорошо.
Австралопитек, вот точно.
Да нет, да ладно, он выглядит мужественно. Он выглядит мужественно
нет,
и хорошо.
Нет.
Он выглядит мужественно, и у него открытый прямой взгляд. Это хорошо.
Вот очень тупой какой-то взгляд.
Да где ж тупой-то? Ты посмотри, видно, что человек добрый.
Он говорит, 300, тебе скидка 250. Вот это он говорит.
Второй день подряд Кноры все время проявляет какой-то вот... Ну, как, я не знаю, ксенофобию.
Почему тут ксенофобия?
А
вот,
что
вот
это
не
такое?
Надо, не надо передергивать.
Ну и что, и даже если 300 скидка, и что дальше?
Ничего.
Что в этом плохого?
Иисуса более одухотворенный образ.
А что в этом образе неодухотворенного? Я не понимаю.
Нет, ну, Леш, если для тебя это одухотворенный образ... Ну,
так, все, я, хочу,
ну,
провести я хочу провести голосование.
Давай.
Я понимаю, что не все посмотрели, но посмотрите, в интернетах новости найдете, если не можете уже ни Инстаграм найти, ни в камеру нашу посмотреть. Прям беда с вами какая-то, да? Просто голосование. Вот есть канонический образ Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, в которого мы веруем, естественно, с тобой, Дарья, я так правильно понимаю? Я правильно понимаю?
Извини еще раз, что веруем ли мы в Господа?
Ну, Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя
конечно,
нашего.
Конечно, веруем, естественно.
Сына Божия.
Божьего,
вот,
да.
Да. Есть канонический образ,
да.
К которому мы все привыкли. А есть вот такой, из Массачусетса, или из, как, откуда там? Из Манчестера, да? Или откуда? Из Манчестера, по-моему. Да, из Манчестера. И мне кажется, что вот из-за Манчестера он как-то ближе к оригиналу. Вот вообще, вот мне казалось, что вот так и должен выглядеть Спаситель. То есть я могу ошибаться, я серьезно. Ну что ты смеешься? Что ты смеешь? Зачем вот обязательно предавать, честно, обструкции тех людей, которые считают, что это... Что, ну что ты? Ну подожди. Ну я правда думаю, что он так и должен был выглядеть. А то изображение, которое нам подавали, оно выдуманное, мифологическое. Ну серьезно, абсолютно. Ну, скажи...
Я, знаешь, часто бывают такие вот там, молодые люди, ну, не часто, но встречаются, во всяком случае, с такими, как говорят, каноническими чертами лица, еще говорят, вот, образ Иисуса, ну ты не видел таких людей?
Потому что привыкли так. Почему? Привыкли так. Потому что так
ты говоришь, что таких
рисовали.
Людей нет. Есть такие люди вживую, так. С таким типажом, с таким образом. Там многие даже специально себе волосы отращивают.
Ну, ладно, давай проголосуем, да. 134-21-35, вам по душе более каноничный вот этот образ Христа? 134-21-35. 134-21-35. Вот именно этот, когда нос горбиночкой немножко, вот волевой подбородок, небольшая небритость какая-то на щеках, небольшой лоб, кудрявые волосы коротко стриженные, ну вот такой вот человек, карие глаза устремленные вперед. 134-21-36, вам это ближе? 134-21-35, каноничный образ ближе? Вы считаете, что так должно быть? 134-21-36, вам все-таки ближе вот этот новый образ, который нам предоставили ученые, внимание, из Манчестера. Люди стараются, для нас делают, и, возможно, они открывают какую-то тайну для нас. 134-21-36, в таком случае вы набираете. И мне сейчас нужны люди, которые видели эту новость сегодня, эту картинку, и вашу оценку я хочу услышать. 7373-948, телефон прямого эфира, пару минут вот на эту тему. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здрасте, меня зовут Артем.
Да, пожалуйста.
А вот, кстати, Тальков похож на Иисуса Христа, не замечаете?
Не знаю, Тальков...
Что-то такое, да.
Вообще, откуда мы знаем, как выглядел Спаситель, и почему мы считаем, что Тальков на него похож? Любой рокер тогда похож на Иисуса Христа, извините,
конечно. Тебе говорят, что похож на каноническое изображение Христа, так как мы привыкли это видеть на иконах, к примеру, да, или даже...
Так, а может быть, это изображение неверное? Может быть, оно неправильное.
Может быть, неверное.
Так, может быть, нам вот сейчас представили то лицо, которое более или менее должно быть...
А тебе вот надо, правда, знать, какое было...
Не, мне это интересно. С точки зрения, вот чисто научный подход, мне это очень интересно. Насколько наше каноническое представление о нашем Спасителе соответствует действительности? 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва.
Да, Ольга.
Вот когда смотришь на канонические изображения Христа, вы посмотрите, пожалуйста, ведь это же идет как раз-таки описание, ну вот то, что называется, прям вот, ну, евреев-евреев. Те, которые там действительно жили. Поэтому почему, откуда там, почему вы говорите о присутствии каких-то арабских черт.
Да, мне тоже непонятно.
Почему арабских?
Смотрите,
я не говорю.
Да, они же должны быть голубоглазые, светловолосые и совсем не вот...
Послушайте, я вас понял. Спасибо большое.
Не арабских,
значит,
восточных.
Арабы, мы не говорили о восточных черт. Значит, арабы и евреи, они как бы суть семиты. Они еще похожи. Ну, я сейчас обижу очень сильно и арабов, и евреев, наверное,
но
этим
заявлением.
Но они
стали похожи после того, как они смешались
в
определенный момент.
Понимаешь? Один корень. Это все равно, что сказать, что украинцы на русских не похожи, понимаешь?
Ну.
Мы сейчас не в очень хороших отношениях.
Что, ты не видел евреев светловолосых, голубоглазых?
Сказать, поляки не похожи на русских. Русские не похожи на поляков. Ну, ребят, ну давайте не будем выдумывать. Конечно, похожи. Конечно, похожи. Вот есть семитская внешность. Вот они похожи.
Ну, хорошо, Леш.
И арабы, и евреи, да, они похожи. Я кого-то удивляю сейчас? Это загадка какая-то?
Нет.
Никто об этом не знал?
Но среди евреев есть люди, которые с рыжими волосами, также со светлыми русыми волосами, с прямым носом.
Ну, так
носом,
он изучал... Подожди, этот человек изучал именно то время и как тогда...
Он изучал Библию, пытается по Библии каким-то образом...
И не только по Библии. Он также восстанавливал образ тех людей, которые тогда жили на планете Земля. Тогда. Понимаешь, 2000 даже больше уже лет назад. Он восстанавливает этот образ. Как это выглядит?
То есть это какой-то общий собирательный образ.
В какой-то мере, безусловно.
Ну, в том-то и дело.
А где сказано, как выглядит Спаситель? А где, подожди, я, по-моему, спрошу.
Я поняла, ты хочешь, чтобы Иисус выглядел, был похож на тебя. Я все поняла.
Спокойно, спасибо большое. Нет, конечно, я не обладаю такими амбициями. Я должен сразу от них отказаться. Но нигде же вроде... Я не встречал описания, как выглядит Иисус. Я не встречал этого описания.
И вот, и мне непонятно, каким образом этот исследователь мог собрать эти данные, откуда.
Исследователь основывается на том, как выглядели в среднем люди тогда. Мужчина тогда, там, на этой территории, обитавший, как он выглядел. Мы представляем себе Христа, представляя современных людей. Понимаешь? на основе этого мы делаем какие-то выводы. А люди, может быть, чуть-чуть по-другому выглядели тогда на этой территории. И он на основе этого анализа выдвигает такую теорию и дает нам это изображение. Может быть, это революционное с точки зрения науки изображение. Революционное абсолютно, понимаешь?
Сомневаюсь.
Мы привыкли думать так, а на самом деле было по-другому. Я предполагаю, мне дико интересно, что это значит. И правда это или нет. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Анна.
Да, пожалуйста, Анна.
Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте.
Алексей Иванович, вы что хотите сказать, что Мария Магдалина была такой, что Дева Мария была такой страхолюдиной?
Почему? Я не знаю, какой она была, я ее не видел. Я хочу сказать...
Господа-то ведь тоже не видели, да?
Не
и
видели.
Видеть не можем.
Не видели.
А если он составлял портрет по тем, кто жил в те годы на той земле,
да.
Значит, достоверно он может составить портрет только по Деве Марии, правильно?
Что же
она такой страшной была?
Слушайте, а почему страшный? Во-первых, вы говорите о понимании красоты, Анна, своем понимании, современном понимании красоты. Возможно, тогда этот человек был очень красивым, считался очень красивым. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, для Христа всегда была важна именно духовная его красота, красота души. А красота телесная, она вот как бы не очень-то и важна.
Ну, вы знаете, он хоть и сын Божий, но рожден-то все-таки от земной женщины. Какие-то черты-то матери должны быть.
Мы же не знаем, как она выглядела.
Не знаем, но что-то мне подсказывает, что...
Не так?
Наверное, Иосиф бы на ней не женился, коли она так бы выглядела, а?
Ну, не знаю, я не знаю, слушайте.
Я, конечно, понимаю, что критерии красоты разные.
Я не знаю.
Ну, я смотрю... красавца.
Ой,
да,
спасибо.
Вообще очень красивая
девушка. Это правда, спасибо, Анна. А мы вас любим просто.
Спасибо.
Спасибо большое. Анна говорит, что некрасивая. Ну, может быть, тогда считалась красивым. Понимаешь, я иной раз смотрю фотографии начала 20 века, там, советские.
Да.
Мне кажется, господи, что за люди? Почему они так выглядят?
Да,
как они могли друг другу влюбляться? Влюблялись и считали это красивым. Я как-то раз смотрел фотографии, вот сейчас не помню, что это был за султан, не вспомню, его жены, он их фотографировал, ну, то есть фотограф, естественно, делал фотографии, его гарема, он разрешил. Эти женщины больше похожи на мужиков. Не, серьезно, абсолютно тебе говорю, я потом тебе, если хочешь, покажу, я найду эту фотографию. Эти женщины больше похожи на мужиков, но в них влюблялись, ради этих женщин бились, разбивались в лепешку, понимаешь, устраивали войны. Когда говорят о какой-нибудь там, скажем, Елене, да, вот, я не знаю, насколько она соответствует современным критериям красоты. Конечно, где-нибудь в фильме «Трое» ее показывают так, как она нам сегодня понравится.
О критериях красоты.
Ты видела Венеру Милосскую?
Да, конечно.
Что, она красивая по современному формату? Ну. Груди нет, толстая попка, низкого роста, рук вообще нет. Ну, ладно, они, предположим, там были. Вот, ну ты понимаешь, жирок на животе. Это современно, это стандарты той красоты. Тогда это считалось женственным и красивым. Сейчас женственным и красивым считается отсутствие живота, большая грудь,
ты говоришь о
широкие бедра.
Я согласна, ты говоришь о критериях красоты. Когда мы говорим про Иисуса, мы не говорим про красоту, как, ну, в смысле...
Не, ну, Анна мужская, заговорила, и я подумал, что, может быть, стоит
женская,
развить,
да,
эту тему.
Красота. Я читаю просто наше сообщение. Понимаешь, образ Иисуса — это скорее, ну, вот что-то такое, понимаешь, вот одухотворенное, это страдание в глазах, это какая-то мысль глубокая. Прежде всего, когда писали Иисуса, да, там, на иконах, это, ну, прежде всего, его взгляд.
Послушай, мне вот там... хочется понять. Тебе важно, чтобы был создан правильный образ, или тебе важно знать, как он выглядел?
Мне важно, да, мне скорее интересен образ.
Вот я хочу поставить этот вопрос на голосование, потому что мне важно, как выглядел. Кстати, канонический Иисус больше нравится, изображение Иисуса Христа 78%. И 22% говорят, что вот современное, вот это вот прочтение из, откуда я все время забываю, из Манчестера нравится им больше. То есть в меньшинстве есть люди эти. Вот, я хочу поставить тогда вопрос на голосование. Вам важно, чтобы создавался правильный миф вокруг Иисуса Христа? Он создан давно, и, естественно, он продолжается, этот миф. И правильно его изображали с точки зрения мифологии и той роли, которую он сыграл для человечества. Правильно? 134-21-35. Да, для меня важнее это. Сама роль. И чтобы образ создавался художниками, иконописцами, соответствующий вот этой роли. 134-21-35. 134-21-36, для меня важнее, как он по-настоящему выглядел. Я хочу знать, как Спаситель выглядел по-настоящему. Потому что, возможно, вот этот портрет, да, вот этого человека, он не такой одухотворенный, как ты говоришь.
Да.
Может быть, он не сияет изнутри, как мы привыкли,
вот.
Да?
Он выглядит, не в красоте, он выглядит, в его не красоте.
В этом-то и дело, что он может... Этот человек, он выглядит проще, чем мы привыкли видеть Христа. А знаешь, что это нам может говорить?
Да.
Что Бог в каждом из нас.
А, да,
что
точно.
Бог в каждом из нас.
Леша,
что нельзя судить по человеку, по его внешности.
Я смотрю
человеке.
На этот портрет в целом. Я не говорю о его красоте или некрасоте,
вот
небритости,
речь.
А о его, как сказать, выражении лица. А понимаешь, это
какая
все...
разница, какое лицо?
Ну,
какая
большая,
разница? Есть добрые люди с жуткими лицами. Есть потрясающие люди с жуткими лицами, которые делали прекрасные
да,
вещи.
Это правда.
А есть люди абсолютно красивые и пустые изнутри. Наверное, мы же не зря читали портрет Дориана Грея.
Да.
Ну не зря же мы его читали, не зря даже кто-то, может, фильм посмотрел, да? Все это было не зря. И мне почему вот это ближе? Я вам объясню. Потому что я здесь вижу обычного человека. С точки... Ну, обычный мужчина, мужчина. Но сколько он сделал? Как он изменил течение времени? Как он изменил человечество? И это вселяет в меня уверенность в том, что и я могу менять мир к лучшему. Понимаешь? Когда я вижу каноничного Христа, мне кажется, он слишком хорош.
Да, да, я, да. кстати, не всегда...
Я думаю, ну, конечно, он такой, а я вот ну, какой-то не такой.
Я не обращаю внимания, я не обращаю внимания на то, какой он красивый или нет. Я вообще не могу оценить Иисуса на иконе как какого-то красивого мужчину. Он просто, ну, действительно, иконописец, он прежде всего старается передать вот это, как ты говорил, сияние, свечение, интеллект. Какое-то, да, там, страдание. И здесь важно передать именно образ Христа.
Ну, с тобой согласны 56%. Ну... Хотя не скажу, что это легендарное голосование у нас. А 44% согласны скорее со мной. Ну, а может быть, не согласны, а склоняются, во всяком случае, в эту сторону. Так, небеса реально... что такое, не понимаю. Иосифу дали Марию в жены уже беременную. Он был слаб умом, а девочку надо было... Нет, какой-то интересный да, трактат.
Да.
У нас, мне кажется, новый евангелист появился. У нас новый синоптик.
От
это 87-й.
От 87-го, да.
Да, Евангелие от 87-го.
Да.
А ведь анафеме предадут, агностикам обзовут. Нет, ни в коем случае. 67-й, ни в коем случае. Я ничего не сказал крамольного или как, чего-то, что могло бы оскорбить людей. Иисус родился в Галилее, является искаженным словом «галичина». Иисус был украинцем, пишет 103-й. Это Евангелие от 103-го. «Аллилуйя», пишет Вал. «Как же ты осточертел со своей барабанно-пулеметной болтовней?» Барбара мне пишет. Вот я как определяю тупого человека? Когда идет разговор по теме, а тупой человек не в тему пишет. Все, Барбара, вы сегодня в топе, в топе. Есть у меня такое ощущение, Барбара, что вы мужчина, но почему вы подписываетесь женскими именами? Ну, почему подписываетесь женскими именами? Это какая-то боль из прошлого? Какое-то криминальное прошлое неудавшееся? Или что, Барбара, что с вами произошло? Так, что еще? Изменил мир Бог, да пусть стыдится. Кто стыдится? Я стыдится? Кто? Наталья, я не понимаю. А что еще? Ну-ну, изменил. Сколько народу сожгли потом, пишет Вова. А кто сжег? Сами же люди и сожгли, потому что не пошли по пути Христа. Потому что мы говорим, подставь другую щеку. Будь добрым. Прояви любовь. Не отрицай ученых, мы говорим.
Да.
Люби и таким Христа, каким бы его ни изобразили, люби его.
Да.
Потому что это ты. А люди не понимают. Им нужно, чтобы красиво было. Им нужен глянец, понимаешь? Им нужно красивое изображение. Вот и все. А я говорю о душе. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
8 баллов в Москве пробки. 8 баллов в Москве пробки. Огромная стоит на Ленинградке, начиная даже раньше, чем от Международного шоссе. Внутренняя сторона МКАД от Кутузовского проспекта. Что ты делаешь, Даша? У тебя свистит микрофон сейчас. До Волоколамки. Внутренняя сторона МКАД, да, очень плохо стоит. Внешняя сторона МКАД от Минского шоссе и до Киевского тоже стоит в огромной пробке. Практически от Симферопольки, ну чуть-чуть вы проедете, станете в пробку и будете стоять до Ленинского проспекта. В саду адское какое-то ну где-то с трех до 6 по циферблату по внутренней стороне. Это вот Садовое, жуткое абсолютно, оно практически коричневое. И это не все пробки. Пишите на +7 925 48 94 8. Сейчас новости. +18:05, вторник, декабрь, день 15-й.
студии Дарья Кноре
и Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер.
Беда какая-то на дорогах Москвы, как я и говорил, 8 баллов пробки. Это не может не угнетать. Внутренняя сторона трешки вот от Кутузовского проспекта и до... ну, до Новослободки, короче, там, до Дмитровки. Да, Бордовая. Беда, беда. Ведешь себя как ментор. Где широта и доброта твоя к твоим сумняшимся? Пишет 55-й. Где я ментор? Нет. Я пастор скорее. Че это я ментор? Я веду, значит, долину, сквозь долину темную.
Да, вы просто
свету,
не поняли.
К свету
еще
вас,
пока.
Конечно. Путь праведника труден, ибо препятствует ему себелюбивые, ну, там, и прочее. Значит, друзья, пока, значит, мы совсем не впали в праведность, одна новость, которая вообще-то должна интересовать всех вас больше, чем какие-либо другие новости. Официальный курс доллара превысил свой максимум с 98-го года, с чем я вас и поздравляю.
Ура!
Что, больше никто, да? Установленный банком... Пахнет... Что это? Что это? Мангал? Кто-то жарит шашлык у нас под окнами.
Празднуют уже шашлычки.
А мне показалось, что это церковные свечи. Серьезно, оказывается, это шашлыки. Значит, установленный Банком России на 16 декабря официальный курс доллара обновил свой максимум с 98 года. Больше доллар стоил только в декабре 97-го, еще до деноминации рубля. Если кто-то помнит этот момент. Вы живы остались, если кто-то, да? Согласно данным Центробанка, официальный курс евро к рублю, установленный на среду, вырос на 1 рубль 3 копейки, правильно. До 78,2312. Молодцы, прям 4 цифры дают, это правильно. И курс доллара на 60 копеек. И что это такое вообще, я не понимаю. Я вообще не понимаю, что они имеют в виду. Короче, официальный курс доллара на завтра, странно написали, 70 рублей, 82,95. Вот так вот. В то же время на московской бирже на 15.35 МСК курс доллара составлял 70,54, а евро 77,51. При этом мировые цены на нефть возобновили свой рост. Ну, не знаю, насколько нужно здесь привязываться к ценам на нефть. Нефть марки Brent с поставкой в январе выросла на 1,45%.
А мы ориентируемся на какую нефть?
WTI? Наверное. Не знаю, на что ты? WTI или как? На что ты ориентируешься, скажи мне? Значит, Brent 38,47, а WTI, значит, 36,66. Я ни на что не ориентируюсь, я честно скажу.
Нет, доллар на что ориентируется?
Я ориентируюсь, я не знаю. Я ориентируюсь на одно. Я когда вижу, что доллар, как в 98-м году, у меня холод по спине. Мне страшно становится в этот момент. Я помню 98-й год. В 98-м году я со своей семьей, любимой моей, переезжал в Россию. И я помню, что такое докторская колбаса в праздник. Вот, и великолепный абсолютно подарок на Новый год и на день рождения, докторская колбаса. Это было потрясающе великолепно. Я помню зарплаты по 1500 рублей, например, у
врачей.
Да,
тяжелое было время.
Вот, а потом я помню зарплаты в 3000 рублей. Ну, тогда можно было больше купить. Я помню Принглс за 18 рублей. А сейчас сколько? 150, наверное, 100, может, и 200 рублей. Я даже не знаю, сколько они сейчас стоят. Я такую дрянь не ем больше. Спокуха, ща ниже 70 будет, говорит 75-й. 75-й, у вас какой-то план конкретный? Вы сейчас что-то сделаете? 75-й, берегите себя.
Может быть, 75-й из ЦБ?
Да, ну, я бы хотел провести некую вот такую, некую аналитику. Аналитику, да? То есть мы тут все вместе, народным нашим вече, попытаемся проанализировать, что дальше будет. Основываясь, в первую очередь, на наших ощущениях, и во вторую очередь, на тех людях, которые в этом вопросе разбираются, их мы попросим позвонить. Ощущенческие свои позиции можно реализовать при помощи голосования. 134.21.35 доллар будет расти, 134.21.36 отскочит. Отскок неизбежен. Доллар начнет падать. 134.2735 доллар будет расти. 134.2736 в скором времени доллар будет падать. Ну, чуть-чуть хотя бы упадет. Все, вот можно уже начинать голосовать. 134.2135 доллар будет расти. Это ваше ощущение. Оно может быть основано на знании или на чем угодно. Абсолютно. Здесь я не придираюсь. 134.2135 доллар будет расти. 134.2136 доллар упадет. Упадет. Ну, не может расти бесконечно. 134.2136. Все, голосование пошло. И сейчас я прошу позвонить людей, которые так или иначе связаны с финансами. То есть они в этом вопросе разбираются. Может быть, вы работаете в банковской сфере, да? И вы понимаете, куда, что, как пойдет. Может быть, вы работаете в Центробанке. Хотя, наверное, вы не сможете нам ничего рассказать. Может быть, у вас есть знакомые, которые работают где-то в подобных местах. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Во внешэкономбанке, не назову фамилию, довольно-таки серьезную должность. Мой друг занимает много лет.
Да, что говорит?
Всегда, перед Новым годом, если вы сейчас за 5 лет быстренько наберете в Яндексе курсы доллара в середине ноября и эти числа декабря, всегда повышение доллара. Банки стараются покупать рубли. Всегда для различных государственных дел и своих. И всегда в это время высокий курс доллара. Кроме того, государство не заинтересовано сегодня, чтобы мы ехали за границу отдыхать. Так. Тоже вы это знаете, одна из вещей. Поэтому, как всегда, ближе к февралю, в середине доллар станет на свое место, когда начнется обыкновенная жизнь.
А свое место это сколько?
Ну, в наших, наверное, пределах, как был 65 там.
65, то есть вернется к 65. Спасибо большое. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Николай зовут.
Да, пожалуйста.
Хочу сказать, что не надо никого ни о чем спрашивать, потому что у нас никто не знает, сколько будет доллар, будет он расти или падать.
Вы знаете?
Об этом знают только, ну, наверное, в Америке, может, в Израиле или в Швейцарии. Вот какой будет стоимость нефти, такой будет курс доллара.
Хорошо, вы предполагаете...
Курс рубля ни от чего будет не зависеть.
Спасибо огромное. Я прошу ответить на вопрос, если у вас нет ответа на вопрос, так зачем звонить? 7373948, телефон прямого эфира. Вот у нас обозначен Михаил, экономист. Вот, пожалуйста, Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер,
да, пожалуйста.
Алексей. Да, пожалуйста. Ну, здесь уже даже дилетанты, взяв экскурс просто за последние примерно 10 лет, видят, что тенденция постоянная, даже если учесть волатильность квартальную, она к повышению доллара. Вообще доллар – это следствие. Это как часы, которые показывают вам время суток, если они исправны, когда вы не уверены. Это следствие. Нельзя в курсе доллара искать нечто, что является инструментом. Это не инструмент. Значит, морфологически я объясняю в двух словах.
Давайте.
Вот этот рост и неудобства все связаны с колоссальным экономическим преимуществом в Соединенных Штатах ТОВ над Россией. И больше ничего. А именно... отсутствие капитализации страны, то есть инфраструктура и производительность труда, которая является заложницей политического интереса.
То Кейл, есть... простите, пожалуйста, я понял, о чем вы говорите, я думаю, слушатели поняли. Вот многие пишут, задают вопрос, как в никуда. 100 долларов когда будет? В смысле, 100 рублей за доллар.
100 рублей за доллар. Знаете, действительно, это неблагодарное дело, но я занимаюсь этим скрупулезно. Все для этого возможности есть. И 100, и 150, и не надо этому удивляться.
Ну, а мне что делать, как вот человек, у которого есть сбережения в рублях?
Например? У вас есть главный капитал, которого нет, ну, я думаю, у 99% ваших слушателей.
Работа?
У вас есть общественная значимость и возможность дальше продолжать развивать свой талант.
А, понял, работать.
Это талант человека... сосредоточием интересов обездоленных. Они слушают, словно едят хороший итальянский хлеб.
Подождите. Все, не хвалите меня больше. Спасибо огромное. А то меня поругают. Когда мне не надо хвалить в эфире и ругать тоже не надо. То есть мы-то все-таки, у нас новость – это главное. И мы служим здесь новости, и мы все очень хотим, чтобы мы говорили именно о новости. Я почему спросил, я думаю, вы мне совет дадите, да? Ну, вы мне совет дали такой, например, работай. Работай, дорогой, и все будет хорошо. Но я понимаю, но если у меня есть какие-то накопления в рублях... У тебя, Даша, есть какие-то накопления в рублях?
Какие-то есть, да, накопления.
Много бабок скопило.
Нет.
Вот здесь ля-ля в микрофон, и бабок скопилось. Вот что делать? Ну, я спрашивал, я говорю, что доллары покупать, дорогие друзья? А мне говорят, да уж поздно. А некоторые говорят, да ты что, будет еще и сотка, бери. И вот кого слушать?
Да весь год, говорит, поздно слушать? И поздно. А доллар уже откатился и уже опять набрал. Поэтому, мне кажется, так и будет, как маятник. Я где-то это читала, это не я придумала.
Читал, я понимаю. 62% радиослушателей говорят, что доллар будет расти далее. 38% говорят, отскочит. Отскочит, побормочет. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Леша. Это Тараторка на Лифчике.
Вы экономист, Тараторка?
Есть... Не, у меня друг хороший, он в этом разбирается.
А где работает друг, если не секрет?
Ну, зачем это говорить?
Ну, как зачем? Я же должен доверять вам, и вы должны мне доверять.
Давай будем доверять друг другу на слово. Он сказал такую вещь, что не надо держать сейчас бабки в рублях, берите там валюту всякую, все такое. Но, опять же, он оговорился, что это еще не факт, еще ничего не решено. Поэтому, говорит, самое выгодное вложение в данный момент – это земля и вот квадратные метры.
А говорят, то есть, квадратные метры у нас как раз...
доллары и евро, и поберу себе землю.
А можно я предположу, что квадратные метры тоже будут дешеветь? Я помню, я разговаривал с одним экономистом, у него, кстати, была экономическая программа. Вот, он рассказал, что земелька, ну не земелька, а во всяком случае квадратные метры, квартирки будут дешеветь. И говорил, посмотришь еще, что будет к весне.
В Москве и в Подмосковье, я не уверен, что это когда-то будет дешеветь.
Только если люди будут беднеть, так, наверное, и не будут ничего
опять
покупать.
Опять же, скажу, в Москве и в Подмосковье люди беднеть не будут.
Не будут, все богатые, понял. Михаил Либерал, специалист по всем вопросам, пишет 74-й. Может быть, никто... я в тоннель заехал, когда 100 рублей за доллар будет, пишет 86-й. Неизвестно, 86-й, будет ли вообще или не будет. Я знаю, что Кремль обеспокоен. Обеспокоен. То есть наша элита обеспокоена колебаниями рубля. Такими, которые...
Выражает беспокойство, это прекрасно, так трогательно.
Ну, ты видела, ты новости эту сегодня читала. То есть она действительно есть, я не шучу, и это не мои какие-то данные, потому что я вот где-то это услышал в каких-то кулуарах. Я в кулуарах не бываю, поэтому просто говорю, это новость, которую я сегодня читал. 7373-948, телефон прямого эфира. Я еще хочу услышать людей, которые работают в банковской сфере. Вот что делать, давайте ваши советы, вы расскажете, как вы видите ситуацию. 7373-948, телефон прямого эфира. Как нам поступать, что нам делать? Пожалуйста, я сейчас вот кто нам тысячами звонит, вот не надо, вот сейчас нам нужен человек, вот, пожалуйста, как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Максим, я не банковский сотрудник, но разговаривал тоже с сотрудниками, говорят, что сейчас цена доллара немножко будет снижаться, потому что у нас очень большая привязка к нефти, почти 70%, а сейчас из-за большого количества перекрытия нефти из... вот, которые игиловская добывали нефть, которая в Турцию шла, из-за этого перекрытия начнет потихоньку спрос увеличиваться.
Нефть будет дорожать, вы предполагаете?
Потихоньку, да.
Да, понял, спасибо большое. То есть предполагает наш слушатель, что нефть будет дорожать. Почему нефть будет дорожать? Потому что Исламское государство, террористическая организация, действия, которая запрещена на территории Российской Федерации и ряд других стран, она в серую продавала свою нефть, вот, ну, в том числе Турции. Нам это прекрасно известно. Вот. И теперь якобы, когда мы бомбим их установки, там вот эти все нефтеперерабатывающие и прочие нефтедобывающие, у них не будет такой возможности. А значит, нефть будет расти в цене. Вот такой вывод.
Но есть же еще какая-то сланцевая нефть в Штатах, и там тоже все зависит от уровня.
Я что-то про газ слышал.
От уровня их
Ну где
добыч?
Она? Ну я понимаю, ну где она? Я не знаю. Вот когда мне говорят, там есть сланцевый газ, и вот эта перспектива, а где он, что он, как он?
Иранская нефть.
Ну, вот про иранскую говорят активно. То есть про иранскую действительно говорят активно. И что может быть все еще хуже, чем сейчас? Ну, ладно. Я же говорю о краткосрочной перспективе какой-то. Что сейчас делать? Зато моя заработная плата непоколебима, говорит 58-й. В том году доллар был 80, а почему сейчас говорят, что максимум сейчас достиг? Говорит 11-й. О, идиоты, что ли? Недвижка на 15% упала в рублях уже, пишет 46-й. Вот о чем я и говорю. Сейчас Иран нефть вгикнет, и нам конец, пацаны.
Ну вот, да, грозят нам этим.
Ирану санкции отменили, цена нефти упадет. Ёжик Боб пишет. У судетов проблемы с королем Венесуэлы на грани гражданских беспорядков. Дубинатор пишет. Такие продуктивные, что задолжали 18 триллионов, пишет Абдул Хамид. Ребят, китанефть, которую гонит исламское государство, это капля в море, они никак не влияют на цены. А вот Иран, который выйдет в 2016-м, вот это будет пишет Юрий. Что еще здесь? Влияние нефти исламского государства меньше процента на рынке, пишет Тор. Нефть будет дорожать, бгага, и исламское государство ничего не добывает по сравнению с другими. Так считает Василий. Ну вот и все. Ну, то есть, вот все, что нам пишут слушатели. Что еще? Дно, абсолютный ноль, находится на уровне $1.170. Вопрос в том, насколько под влиянием факторов мы можем приблизиться к нему, так считает Стерх. Живите горизонтом в жизни. Не забываем, что цена на газ высчитывается по формуле цены нефти с лагом в 2 месяца. Скоро еще и газ просядет, пишет нам Василий. У вас что, дров нет, пишет 84-й. Мне некуда их засунуть, просто 84-й. Раз в неделю покупайте доллары на 30-50 тысяч рублей. Это дает спокойствие независимо от курса, пишет 79-й. У 79-го есть возможность покупать раз в неделю, да, долларов на 30-50 тысяч рублей. Это дает спокойствие, независимо от курса.
Да, это хорошо. 79-го, хороший 79-го. Совет.
В декабре пик выплат в долларах, дальше будет укрепляться, пишет 26-й. У меня, как у латыша, ничего нет, пишет Шип. США снимет запрет на экспорт нефти, и нефть полетит на 20, а рубль на 120, пишет Аксель. Как-то печально, как-то печально. Никто мне не пишет о том, как будет все хорошо, и никто мне не рассказывает о том, что США вот-вот рухнет, потому что их внешний долг все больше и больше, и экономика их дутая, и доллар ничем не подкреплен, это просто бумага.
Ну а что с того, что тебе напишет? Я тебе могу про это
почему,
сказать.
Почему мне не пишет Михаил Леонидович? Леонтьев, ничего. Он бы меня сейчас мог вдохновить, между прочим. Где Михаил Леонтьев, который меня сейчас бы мог вдохновить? Где, может быть, господин Хазин, который меня тоже, наверное, мог бы вдохновить в какой-то степени, как мне кажется? Ну, чего все пишут, что доллар будет расти, и там уже 170 аж рисуют? Ну, что такое? Поддаются панике.
Я отобью пару звонков.
И не вижу я здесь Михаила Леонтьева или Михаила Хазина. Не хотят они мне звонить и успокоить меня. Они не хотят этого делать. А зря, потому что я беспокоюсь по-настоящему, и мы все беспокоимся. Ладно, сейчас небольшая пауза. Ваши прогнозы понятны. Посмотрим, что будет на самом деле.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
О, доллар — это резаная бумага, пишет мне слушатель. Вот, наконец-то хоть кто-то поддержал. Завтра ФРС ставку объявит, пишет 5-й. Нам, конец, все пропало, пишет 955-й. Хазин пишет, что вечером завтра заедет, доллара скоро не будет. Молодец, слушатель, спасибо большое. Но, знаете, не все так плохо в этой жизни. Почему? Потому что если где-то убыло, то где-то обязательно прибыло. И действительно, в России повысили минимальный размер зарплаты до 6204 рублей. Я хочу вас с этим поздравить. Документ вступит в силу с 1 января, сообщается на официальном портале правовой информации. Повышение коснется 700 тысяч человек. Среди них 43% работники государственных и муниципальных учреждений и 57% заняты в реальном секторе экономики. Ранее закон об увеличении минимального размера зарплаты приняла Госдума и одобрил Совет Федерации. 6204 рубля. Это ж какие деньги?
Это безумные деньги.
Слава богу. Вот, как вот почувствовали, что под ногами вот земля вот уходит из-под ног, да?
Да,
так вот раз, и государство поддержало. Да. 6204 рубля. Это минимально. Но это минимально. Ты можешь получать и 7, и 8 тысяч рублей. Ты можешь получать и 10 тысяч
рублей. Иной раз и 10, да.
А еще есть люди, которые живут вот на такую зарплату.
Да, Юрий Николаевич часто наш слушатель. Он периодически звонит, рассказывает, как он
живет. Мне казалось, что Юрий Николаевич пенсионер.
Да.
Мне казалось. А здесь речь идет о минимальном размере зарплаты.
Да, но Юрий Николаевич тоже человек, он живет на такую сумму.
Нет, я не спорю, что Юрий Николаевич человек, но он все-таки пенсионер.
Да, и пенсионеры живут на
такие суммы. А здесь речь идет о том, что человек работающий и, наверное, семейный, получает 6200... Раньше меньше получал, сейчас же повысили. 6204 рубля. То есть, ребята, я все понимаю. Мне наброситься на этих людей и начать их мотивировать. И сказать, что в вашей жизни что-то не то происходит. Почему вы работаете за эти деньги? Что такое? Хорошая новость. Прям камень с души упал, пишет нам слушатель, у которого 4-0 в телефоне. Последние цифры. 7373-948, телефон прямого эфира. Мне нужны, вот, может быть, найдем людей, которые живут вот примерно на 6204 рубля в месяц. Алло, здравствуйте.
Да, Леш, ты по моему номеру понимаешь, да, что я на эту цифру не живу.
Да, я понимаю, да.
Суть другая. Я пытался найти в регионе себе там десяток работников, которым я готов был платить там 36204 рубля.
Да.
Особых желающих нету. То есть те, кто живет на 6 тысяч, там, 204 рубля, ну, живут, бухают, там уперли, там что-то продали ненужное, там у соседа что-то стащили, опять продали какой-нибудь металл и прочее-прочее.
А что? Подождите, а кому тогда повышают? Говорят, 700 тысяч человек. Это 700 тысяч человек вот так и живут, как вы описали?
Да, примерно так и есть. Я вам больше скажу, что...
Работники государственных и муниципальных учреждений, я бы хотел вам подметить.
Нет, я думаю, что там работники муниципальных учреждений, это всевозможные там сельские какие-то люди, которые они являются работниками муниципальных учреждений из серии там «Почта России» и прочее, прочее.
Да, спасибо. Понял. Я понимаю. Какой-нибудь там работник социальной сферы. Какая-нибудь тёщечка, которая должна прийти, там, помочь пенсионеру поесть, ну, инвалид, если он, например, и так далее. Ну, слушай, но сначала просто слушатель описал их, как будто они какие-то люмпины страшные, воруют где-то металлы какие-то, снимают провода и бухают.
Не, ну не всех, наверное, но есть действительно категория людей, которые не хочет работать.
700 тысяч человек, 700 тысяч человек, они работают. Среди них 43% работники государственных и муниципальных учреждений, 57% заняты в реальном секторе экономики, и мы сразу понимаем, как в России ценится реальный сектор экономики. Реальный, ну, производство какое-то. Реальный сектор экономики. Да. Производство, они что-то делают для нас.
Да.
Наверное, не айфоны они собирают на 6204 рубля. Мне, кстати, нравится вот эта четверка в конце. Не 205, не 200, просто 204.
4 рубля.
204 рубля.
50 копеек.
Что можно купить на 4 рубля? Не знаю, 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, пожалуйста.
Вот. У меня жена работает в Федеральной налоговой службе.
Да.
Вот, и у них как раз-таки у федералов меряется все это в минимальных размерах оплаты труда. И вот у нее зарплата существенно повысится после этого повышения, потому что...
Потому что у нее несколько минимальных размеров оплаты труда, зарплаты.
Да,
12, 14.
То есть сейчас она получает в Москве, подчеркиваю, в районе там 12-15 тысяч рублей.
Угу.
Вот. Соответственно, сейчас будет, ну, тысяч, наверное, 16-17 получается.
О, ну это потрясающе. Это вот скакнет,
да, да,
оно.
Да.
Ну, удачи вам. Квартиру думаете брать с этих денег?
Ну, я думаю, да, четырешку, наверное, возьмем,
да,
сразу.
Ну, может быть, кстати, возьмите таунхаус.
Да, не торопитесь, подумайте, есть, да, все-таки выбор большой.
Есть выбор. Спасибо огромное, да? Мы понимаем, что мы со слушателем сейчас вместе все пошутили. Мы друг друга со слушателем поняли, что если кто у нас без юмора, сейчас не начал на нас нападать.
Да.
Кто берет в руки зеленый... Ты вдохнула воздуха, и мне кажется, ты хочешь его выдохнуть со звуком.
Да, со звуком. 67-й пишет, что... Да, 67-й пишет, что у меня мама в детсаде поваром работает, получает 8 тысяч рублей.
Ух ты, слушайте, мне начали писать люди, которые работают за такие деньги. Лазерная рулетка за 6 тысяч рублей хороша, пишет Василий. Так, смотритель музея в Смоленске получал 4 900, теперь 6204 рубля, пишет Мила. Смотритель... Музей в Смоленске, например. Вот. А что за музей? Это те музеи из разряда, где зуб мамонта хранится, да, и вот этот. А что еще? Московский детсад. Повар прошлый месяц получил зарплату 7 тысяч рублей. А директор комбината питания сказал, что вокруг война, что ни премий, ни бонусов не будет. То есть оклад 7 тысяч рублей. Ну, у вас и так огромный оклад был, потому что он больше 6204 рублей. На 4 рубля жвачка Лавис можно купить, кстати, пишет 86-й или 6-я. А я работаю в зоопарке. Ну ладно,
да.
Очень смешно, 666-й. Лучше быть безработным. Вот недавно у безработного гелик угнали, пишет 29-й. Это правда. Смотритель музея «Небе лежачего работа», пишет 101-й. 1,5 киловатт электричества на 4 рубля можно купить, пишет 72-й. Зато гособлигации купили на 91 миллиард долларов. Всем там молодцы, пишет 888-й. Пакет в супермаркете от 3 до 6 рублей, пишет 20-й. Опять сопли о работниках, на буржуи не хотят работать, пишет 6-й. Я на кофе в шоколаднице 10 тысяч в месяц трачу, а мама моя как раз в деревне и получает 6 тысяч. Пишет 11-я, мне кажется, вряд ли парень, да? Вот
вы
так
молодец.
В шоколадницу ходит, нет?
Не знаю, почему.
У друга жена помощник судьи в Подольске за 6 тысяч рублей. Помощник судьи. Тапки принести, там, кофе принести. Или что делает помощник? За 5000 рублей могу звонить пару раз в месяц и интересоваться, как дела, пишет пятый. Сестра детский стоматолог в Краснодарской госполиклинике. 8000 рублей оклад, пишет 27-й. Какая у нас обширная география, слушатели, я даже и не подозревал. У нас дворник-таджик на Каене ездил, Ленинский проспект, дом 79. Директор борделя, 7 тысяч рублей, остальное безнал, пишет Лиссандра. Таджики зарабатывают 6 тысяч рублей в неделю по смете, а получают 6 тысяч рублей в месяц, пишет Алекс. Сейчас новости, после этого продолжим. Так, я вижу ваш интерес к Прилепину, аккаунт которого в Facebook заблокировали за слово «хохлы». А это была цитата Чехова. Значит, сегодня ночью, говорит Прилепин, я попытался зайти в свой Facebook, и там лежало письмо. В нем приводился мой небольшой пост, за него меня заблокировали на месяц. Пост содержал в себе две цитаты из Чехова, названные экстремизмом. Он отметил, что не собирался писать жалобу по этому поводу, а все, в общем, будет пустить все это, выкладывать на страницах своих друзей. Прилепин подчеркнул, что ожидал подобной ситуации, так как это уже четвертый раз, когда его страницу блокируют руководство сети.
Да.
Что ты хочешь сказать?
Сегодняшняя еще новость другая. Школа в США исключила из программы приключений Гекльберри Финна из-за слова «нигер», то есть Марк Твена запретили в американской школе из-за такого вот слова. Кстати, очень похоже.
Из-за слова «нигер»?
Да.
Понятно. Потому что он не был черным. Если бы Марк Твен был черным, и он говорил «нига», то все, это было бы в порядке. Просто потому, что он не был черным.
Он, кстати, выступал за равенство.
Нет, он не был, просто если бы он был чернокожим, ему бы просили это слово.
Кстати, по-моему, еще я читала, что один из его...
Но я тебе могу сказать одно. На Западе все повернуты на теме расизма относительно чернокожего населения. Они чувствуют себя обязанными. Объясню простой пример. Недавно был вой по поводу Обамы, которого изобразили в «Семье обезьянок». Ты видела, наверное.
Да,
в России вот здесь был вой. Подняли вой, это расизм. Зайдите в интернет, наберите «Буш обезьяна». Точно так же везде и всегда изображали Джорджа Буша в виде обезьяны. Его лицо подставляли к обезьяне.
Угу.
Все. Не было никаких разговоров о расизме, не о расизме, вообще никаких разговоров. Обаму подставили, сразу расизм. То есть это, конечно, перекос общественного сознания. И это...
Ну, тут такой
это
же
идиотизм.
Перекос абсолютно.
И здесь то же самое, да. Марк Твен отправляется в топку, потому что он написал слово «нигер».
Да.
Но явно же он это не поддерживал. Тут речь шла, он изображал героя. А сколько фильмов есть, в которых употребляют это слово сами чернокожие ребята, и не только чернокожие? А сколько выступлений стендаперов? Ну вот, в общем-то, некие подобные правила, они распространяются и в Facebook, и поэтому блокируют на месяц, например, Прилепина за слово «хохлы». Цитата это была из Чехова, и я бы хотел ее процитировать. «Хохлы – упрямый народ, им кажется великолепным все то, что они изрекают, и свои хохладские великие истины они ставят так высоко, что жертвуют им не только художественной правдой, но даже здравым смыслом». Ну, в общем-то, такая цитата, вот и все, и не более того. Ну, надо сказать, что это не первый раз, потому что в 2015 году стало известно о нескольких блокировках Facebook за слово «хохол». Тогда Ксензов попал, по-моему, вот Багиров, Минаев, там, Носик, Каноненко и другие, они попадали за это слово. И попал за это слово и Прилепин. Прилепин просто немножечко опоздал, он не был в мейнстриме. Он решил это делать чуть позже других, но, тем не менее, успешно.
Вот, кстати, в Фейсбуке они объяснили, что слово «хохлы» по негативной окраске сродни неполиткорректному «нигер», что нарушает правила социальной сети Facebook.
Ну да. Ну, мы уже об этом говорили, на самом деле, не раз, насколько это слово обидное или не обидное. Я не понимаю одного. Ну, вот есть ВКонтакте российская сеть, ну и пользуйся. Ну, есть ВКонтакте российская сеть, пиши там, как тебе удобно. Что ты лезешь в этот Facebook? Я просто знаю, что у нас либеральная тусовка, Захар Прилепин, он, конечно, очень большой патриот, но он либерал. Давайте я буду сейчас открыть. Ну да.
Прилепин либерал?
Да.
Это Господь
ну
с тобой.
Да, ну да, ну да.
Как-то не похоже.
Да, так же, как большинство наших патриотов, рядящихся в патриотов людей, они, на самом деле, довольно либеральных убеждений. Достаточно посмотреть на их круг общения.
Ну, кстати, либерал сразу... не значит оппозиционер.
Не значит оппозиционер. Не значит. Я имею в виду либеральное убеждение.
Нас просто сейчас часто приравнивают.
Может быть, либерал-патриот, да, может быть, там, прозападный либерал. Ну, как угодно. Как угодно. Ну, вот, да, довольно либеральных убеждений. Так вот, он сидел бы в ВКонтакте, и все. Вот я в Фейсбуке не сижу практически вообще. Мне Facebook не интересен.
Отвратительный сайт.
Мне Facebook, ну это не сайт, ну соцсеть. Ну, мне соцсеть, Facebook да. не интересен
сайт
вообще.
Сайт у них плохой.
Не, он тупорылый абсолютно. Найти в нем что-то невозможно. Это не значит, что я против тех соцсетей, которые существуют на Западе. Инстаграм мне очень нравится. Удобно, конкретно выложил, все, круто. Твиттер интересно почитать у людей бывает, потому что если человек может коротко свою мысль как-то обозначить, да, мне интересно, я читаю, да. Ну Facebook. Ну, не пиши там, и все. Вот как бы хотелось бы Захару Прилепину об этом сказать. Может быть, и новости не надо будет тогда нам писать об этом, о том, что Захара Прилепина заблокировали. Ну, заблокировали, заблокировали. Что дальше? Что дальше-то? Я не понимаю. Ну, не пиши. Пиши в нашем, нормальном, ВКонтакте. В Одноклассниках пиши. Ставь класс. Ставь классы. Правильно? Ну, в Одноклассниках пиши, ставь класс. Все. Что ты пишешь в Facebook? В Facebook ты пишешь, что это понятно. Почему? Потому что там либеральная тусовка. И твоя мысль провокативная, она должна дойти в первую очередь до кого? Для либеральной тусовки. Почему? Потому что она довольно обширна у нас среди СМИ. Нужно, чтобы началось бурление говн. Ну, то есть, все. Ты не то, чтобы хочешь донести мысль до народа. Народ в Фейсбуке не тусуется. Очень малое ядро в Фейсбуке русское, в принципе, российское. Вот. Народ тусуется в Одноклассниках и ВКонтакте. Ты просто доносишь до тусовки.
Может, она работает на...
Слушай, внимание, ты доносишь до тусовки. Чтобы этой тусовке либо понравилось, либо не понравилось. И исходя из этого, тусовка сделала выбор, написать тебе новость или не написать. Вот и все. Ну, это как бы тусовка своя, внутренняя, понимаешь? Свой маскарад. Че там, какая там разница? Кто там в этом маскараде какую роль играет? Правильно?
Конечно.
Ну, правильно?
Абсолютно.
Ну, все.
Абсолютно.
А куда написать про Чингисхана, чтобы Прилепин и Становский на меня ссылались, пишет Алекс. Что там Амура и козла Тимура, пишет 19-й. На хохла обижаются те, которые не знают разницы между хохлом и украинцем, говорит Спира. Лучше бы книги писал бы, пишет 67-й. В Тумблер еще свободы много, пишет 37-й. Фейсбук единственная нормальная соцсеть, ВК говно, школьное, увы, пишет 21-й. Не-не-не, просто Фейсбук это говно старперское. А ВКонтакте будущее. Сегодня это молодежь тупая.
А потом они вырастут.
Это тупые школьники. А завтра тупые школьники будут вами руководить. Ну, так что и не надо нам тут рассказывать, дорогие друзья. Не надо нам тут рассказывать. Мы прекрасно все понимаем. Про Стэнли Кубрика и выставку Аймеров на Луну. Правда? Пишет 99-й. Ну, что-то такое читал. Прилепин пишет не очень. Сорос нам написал. За бульбашей не банят. Пишет 77-й. Ну, конечно. Госдума отменила индексацию пенсии работающим пенсионерам и также предусматривает увеличение пенсии с 1 февраля на 4%, что ниже уровня инфляции, написал нам слушатель, который подписывается сифилитик в мейнстриме. Ладно, с Прилепиным все понятно. Честно говоря, я думаю, что здесь мы большой поддержки не найдем в массах. Но я это расцениваю как некую тусовку и удивление от того, что предсказуемо.
Ну, вот, да.
Удивление. Это прийти в США, кричать слово «негр», и после этого удивиться, что
да
тебя
нет,
заберут
в
полицию.
Да они смакуют, это же очевидно.
Просто ребята развлекаются, пусть развлекаются. Да. А вот то, что власти Москвы увеличивают тарифы на услуги ЖКХ на 7,4% с 1 июля, вот это интересно.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Итак, власти Москвы увеличивают тарифы на услуги ЖКХ на 7,4%. Новые цены начнут действовать с 1 июля следующего года, рассказал журналистам руководитель городского департамента экономической политики и развития Максим Решетников. Он обратил внимание... Кто-то чокается? Он обратил внимание, что рост будет ниже уровня инфляции. При этом действующие льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ для отдельных категорий граждан сохранятся в полном объеме, пообещал чиновник. Что-то я не понял в конце. Я понял только, что с 1 июля опять поднимают ЖКХ. Цен на ЖКХ.
Да.
На 7,4%. Да, 1 июля это не скоро. Да, мы еще успеем
привыкнуть к этой мысли.
Отпраздновать Новый год. Уже у нас еще будет 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, ну и так далее. Там день. Ну, каких только праздников.
Много праздников, да.
Конечно. И мы уже и забудем к тому времени. А сколько дней рождений будет до той поры. Но, тем не менее, 7,4%. Я думаю, Даша, что такой подъем услуг... Вот сколько ты платишь за квартиру, если не секрет? Ты, у тебя своя квартира или нет? Я
да, просто... своя, этим муж занимается. Я, даже,
ты не знаешь.
Я даже не
какая
смотрю.
Какая ты
эти...
молодец, ты настоящая хозяюшка.
Да.
Люди, дорогие люди, это обременительно, если ЖКХ вырастут на 7,4%?
Порядка 5 тысяч.
Что порядка 5000?
Я плачу, ты меня спрашиваешь, я вспомнила.
Ты во дворце живешь, что ли? Не
понимаю. Нет, у нас, ну, вот у родителей мои платят порядка 5000 в нашей трехкомнатной квартире.
Трехкомнатная 5000? Порядка 5000?
Да.
За трехкомнатную квартиру?
Да.
В обычную хрущобу?
Да.
5000?
Да.
5000!
4000 стоит, еще плюс всякие там энерго и прочее.
Боже мой. 7373-948, алло, здравствуйте, да, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир меня зовут.
Да.
Ну да, вот такая сумма в районе 5-4, вот у нас двушка, там, ну, правда, большая двушка, ну, там где-то 65 квадратов, вот так. В районе, да, где-то 4,5 вот, тысячи мы платим.
Ну, так и будете там 4,400 платить. Ну, 4,300, ну, нормально или что, или нет?
Ну, постоянно же это все дорожает.
Да, плюс капремонт.
А сейчас же еще, извините, подняли цены, вот за ремонт вот этот вот,
ну,
по-моему,
да,
все же тоже
ремонт
на нас
даже
повесили.
Ну да, есть такой разговор. То есть для вас это обременительно. А если не секрет, вы много получаете денег?
А, зарплата?
Ну да.
Ну вот 37 чистыми, и жена где-то 35 чистыми.
Ну,
вот
это
такой доход.
А дети-то есть?
Да, ребенок вот годовалый, вот жена вот только вышла на работу, буквально там, я не знаю, может, месяца 2-3 работает, первый из декрета вышла.
Я правильно понимаю, вы в Москве, да?
Ну да, в Москве, вот на Мариной Роще живем. Да нет, вообще, честно говоря, жестко. Еще помимо этого 2 кредита и, короче, вообще, я уже 15 тысяч пробегом на машине масло не менял, денег нет.
Денег нет, я понял. Ну держите, 7 тысяч рублей за четырехкомнатную в Люберцах.
3800 мне пишут, 3800 за однушку.
Мама пишет, что?
Я, муж пишет.
Муж пишет, муж нас слушает?
Да.
Привет. Значит, 10 за 108 метров мытищах, пишет 32-й. Слушай, мужу нравится, как ты ведешь программу?
Конечно, мне всегда нравится, естественно.
6,5 и 7 двушка в Новой Москве.
Кошмар.
Что вы делаете там?
Кошмар просто.
Что вы делаете там? Я, значит, смотрите, как я делал.
7 тысяч, это обалдеть.
Слушай, а я каждый день купаюсь в ванной, вот, плещусь. Я люблю набрать ванну и купаться. У меня сколько должно быть?
Подожди,
знаю,
а ты снимаешь, да?
Конечно, конечно.
Подожди, а у тебя же входит это в и ты платишь отдельно коммуналку?
Я
или это входит
я в... Я не знаю. Мне говорят, мне просто хозяин говорит, принеси столько денег. Я говорю, говорю, все, отстанет меня. Да я ж комнатку снимаю.
Комнатку?
Я же что, я же не квартирку снимаю, я же комнатку снимаю. Я же человек-то вообще такой, знаешь, как бы...
Ну да, я помню, помидорка, петрушка.
Да что мне там, мне много-то не надо. Я человек такой народный, знаешь. В комнатке сижу себе спокойно, телевизорик смотрю свой там. Там компьютер посижу, там мандаринчиков себе куплю, полкило. Там. Ну вот так вот. А 8 с копейками за трешку в области Оракул, говорит. Однушка в Подмосковье, 41 квадратный метр. 5200, пишет Димас. 5200. Помой посуду, когда вернешься, пишет муж. Это не твой муж пишет явно, да? 15 тысяч двушка Пушкина, пишет 5-й. Лето минималка, 3, зимой максималка, 7, плюс свет двушка в Мытищах, пишет Андрей. Слушайте, а может быть и нет смысла покупать квартиру-то вообще? Может, оно и не резон ее покупать?
Ну, ты все равно платишь-то больше, чем коммуналка.
Базара нет. Ну, так-то понимаешь, ты еще и в кредит вкрячиваешься, типа вот эти все ипотеки.
Да.
Да еще и
ну,
потом сверху
за...
по 7 тысяч,
слушай,
по 8.
Слушай, ну хотя бы за свое платишь, а потом хотя бы наследовать.
Да за свое,
детям.
Что за
передать
свое?
Передать свою однушку в Ивантеевке,
Даш,
ты сможешь,
Даш,
своим,
Даш,
внукам. Да.
Даш, завтра я спущусь в нашу столовую, известную своей пищей, отравлюсь, и все. Что за свое? Нет ничего своего в этом мире. Свое то, что успел урвать, вот сейчас, чем ты можешь пользоваться. Вот этот разговор, эта квартира в ипотеку, и через 30 лет я ее выплачу, она моя, я плачу за свое. Да ты умер просто, и все. Все, платил,
да,
за свое.
Да, а внук твой будет жить сразу в своей квартире.
Да пускай работает сам этот подонок внук. Знаешь, у меня его пока нет, но тем не менее. Пускай зарабатывает сам себе на квартиру. Вообще, я должен вообще обеспечить этого халтурщика квартиры, скажи мне, пожалуйста. Чтобы он наркоманил там. Ты видел этот олигарх-то? Сын олигарха убил мать свою. Еще рассказывал в соцсетях, что ему родители многое не додали. Ну че? Не надо их обеспечивать. Дети должны жить в грязи.
Правильно.
Дети должны пробиваться сквозь ссор. Кто пробьется, кто не пробьется. Надо от них отвязываться. В 5 лет совершеннолетие. Все, пошел вон из дома. Пошел вон из дома. В детсад мы тебя уже отдали. 7373-948, телефон прямого эфира. Про ЖКХ все-таки, да? Это была шутка, друзья. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, Михаил Перов,
да, пожалуйста.
Привет.
Да, здрасте.
Ну да, ну давай я своего 5-летнего тебе сразу, прям на проживание, извините, прям на проживание сразу отдам.
Почему мне? Почему мне? Я, наоборот, избавляюсь от детей, а вы...
Надо заводить, оно как-то стабильнее становится. На самом деле, вот по поводу ЖКХ, вы еще не учитываете то, что я вот плачу, да, у меня, ну, нормальное жильем обеспечен. Это моя пенсия, на будущее, но тем не менее у меня уходит хорошо так 10-15 за пару квартир, плюс еще газ вы не считаете, плюс вы не считаете электричество, плюс вы не считаете
это
телефон.
это не я, это власти Москвы.
Там, да, вот эти друзья, они вот это дело очень еще не считают, потому что там в принципе, да, там трешка в хрущевке одно, у меня трешка в Сталинке. Встает нормальные деньги.
Хорошо.
Что одна вот это...
А сам в Перово, гляньте. Да? Или Сталинка в Перово.
Да, в Перово, конечно. Нет. Я всю жизнь в Перово живу.
Все, понятно.
Вот, но поэтому я говорю, если вы снимаете... Я же еще что услышал, ты говоришь, комнату в Перово снимаете, бог с вами. У меня брат снимает за 20, по-моему, 7 однушку, и сейчас смотрит себе двушку, потому что двушки подешевели по аренде в Перово. Ну, я не знаю, везде он смотрел чисто в Перово. Еще он говорит, вот год, там, 2 года назад двушка, а в аренду двушка
стоила. Вот вы чувствуете... 50,
сейчас он стоит 40.
Чувствуете вещь такую? Вот кто в Перово приехал, тот оттуда никогда не уезжает. Никогда, просто прикипает, как корнями вырастает в землю перовскую. Спасибо большое.
Ты хоть в Сталинке снимаешь?
Мне особенно нравится, что мои слушатели, вот некоторые, они меня прям вот, знаешь, по-дружески.
Да, здорово, пацан.
Мне это нравится, мне это нравится. Это очень интересно. Интересная тенденция. Это значит, что я вот родной им, понимаешь?
Вот успокой слушателей своих. Ты в Сталинке снимаешь? Нет.
В хрущевке самый-самый такой вот загаженный хрущевки. Ребята, я недавно подумал над одной вещью. Я, может быть, я даже в эфире говорил, но есть такое ощущение, что не говорил. Вот скажи мне, Даша, мужиков, пацанов вспоминают по каким делам, по их? Вот по каким? Вот ты когда-нибудь говорила, это мой дедушка, он купил квартиру в Москве, поэтому я им очень сильно горжусь.
Ну нет, конечно.
Нет? А как ты говорила? Мой дедушка, да, написал кучу книг, монографий, он большой ученый, все учились по его учебникам. Ты гордишься его работой. Чему уперлись в эти квартиры долбанные? Чему уперлись в эту жилплощадь поганую? Что это я сейчас куплю я квартиру в Москве? Кто меня вспомнит?
Это сколько понятно, этих людей, Леш, было? Но у наших дедушек и бабушек, конечно, стоял квартирный вопрос, где жить.
Даша,
там комнаты сначала,
Даша,
тоже, квартира совсем не сразу.
Это все мелочи. Дело мужика, знаешь, какое? Знаешь, какое дело мужика?
Ну?
Идти вперед.
Иди, Леш.
Открывать горизонты.
Иди вперед.
Открывать горизонты, понимаешь? Смыслами управлять дело мужика. Не думать об этой квартире долбанной.
Когда
а этих ЖКХ поганых постоянно. Забери у мужа обязанность платить за ЖКХ. Сама
плати. Я пытаюсь это
забери.
Сделать.
Забери. Пусть он думает о великом, и мне завтра он будет президентом. Ну, послезавтра, может быть.
Он, кстати, да, будет.
Вот.
Да.
Вот. А у меня уже будет теплое местечко где-нибудь в кабинете министра. А, спасибо тебе огромное.
Почему в муниципалитете?
Спасибо тебе огромное.
Леш,
вот
не оставим.
Вот так вот, да. Да, ты, конечно, не канделаки ты, конечно, да. В районе Перово нам жить суждено. Здесь много заводов, и воздух плохой, пишет 30-й. Взял ипотеку. Сколько взял ипотеку? Сейчас я столько нулей не могу. 4 миллиона. Отдам за 15 лет 9, пишет 11-й. Депутаты не платят за квартиры, пишет 96-й. Уехал с первого в Митина супер, пишет 63-й. Но что еще? Детям своим надо оставить что-то, чтобы не мыкались, как ты сейчас, пишет Оракул. Оракул, да нормально мыкаюсь. Нормально. Покушать есть что. Машинка покататься есть. Девушка любимая есть. Собака есть. Чище надо. Родители здоровы, живы, слава богу. Племянник есть. Да? Чё надо-то еще? О чем мы говорим, друзья? Вот эти четыре стены.
А когда семья
знаешь,
будет?
Они копят.
Например, когда сынок родится.
Прости, они копят.
Будошников.
Все нормально. Они копят. Да, вот покупают эту квартиру. И говорит, это, говорит, моя пенсия. А что, если к вашей пенсии столицу возьмут и из Москвы перенесут в другой город? И в Москве сдавать вы квартиры будете, которые вы сейчас покупаете по 10-15 миллионов за 5 тысяч рублей. И пенсии вашей не будет. Вот что тогда? А что, если какие-нибудь странные действия какого-нибудь, скажем, экстремистского характера? Что тогда? Ну что? Ребята, ваша жизнь — это ваша жизнь. Жизнь ваших детей — это жизнь ваших детей, правильно? Чё? Что им оставлять? Зачем что-то им оставлять? Я видел этих людей, у которых сразу с детства есть все. У них никаких целей. Они ничего не хотят.
Да перестань. Ну, неправда.
Да правда? Нюхают кокаин с крышки унитаза в ночных клубах, и все. Или с задницей стриптизёрш.
Лёш, ну согласись, если, послушай, ты будешь спорить, если бы тебе, не знаю, у тебя была уже изначально квартира хотя бы однокомнатная в Перово.
Все, я бы ничего не делал.
Да,
я бы ничего не делал.
Всё, ты
я бы
ничего,
я был король мира.
Ты бы нюхал кокаин с унитаза у себя там в Перово.
Нет, подожди, для этого нужно чуть больше иметь, чем там однушку в Перово. Лёш, ну, например, я бы уже ничего не делал, да? Я бы уже ходил королем. Я бы уже ходил королем, я говорю, Сергеевич такой говорит, так, Лёша, надо приехать там, подменить там Будкина в эфире в субботу, например. Нужно там, ну, бывает такое. Че? Я бы сказал, че? Че? Какая вы подмените? Алло! Алло! Говорю, шеф говорит, так, Леша, там, надо работать, там, я не знаю, 50 тысяч рублей. Я говорю, че? 50 тысяч? Да я лучше дом посижу. Матушка супчик сварит, я покушаю. Нам отцу дрель подам. Все. Там пацаны все на лавке собрались. Че мне куда идти? У меня все есть.
Тебя бы сюда не взяли. Вот что я тебе скажу.
Так я бы не пришел.
Да.
Я бы не пришел.
Вот именно.
Я бы не пришел. Я бы писал бы смс сюда. И говорил бы, сколько можно же? Доколе? Доколе я бы говорил, Даша? Доколе? Я бы тебе писал смс. Говорю, доколе, Даша, это может продолжаться ситуация. Когда мне подарят еще одну квартиру? Сколько можно платить мне за ЖКХ? Но есть классные ребята, которым действительно они добиваются чего-то, и им все время стоят палки в колеса. И вот это очередной подъем ЖКХ, это, конечно, палка в колесо, безусловно. 7,4%. И у меня есть такое ощущение, что это не последний. Не последний раз, когда нам поднимают ЖКХ.
Поэтому...
Не последний раз. Интересно бы узнать, вот ЖКХ-то вам поднимают, а зарплата вам к июлю проиндексируют хотя бы на эти проценты?
Нет. Нам же сразу сказали.
Ну, отказалась, так отказалась. А мне, может, проиндексируют кто-нибудь зарплаты на эти проценты? Я вот так вот скажу. Вот и все. Сейчас мы сделаем небольшую паузу и отправимся в движение.
В движении.
Отправимся в движении. Отправимся в движение. Вот я должен был так сказать. Да ладно, один раз в субботу отработал, а гонору, пишет Абдулхамид. Абдулхамид, я всегда готов. Я не сплю ночами, жду звонка. Мне скажут, родные песни вести, и я тут сразу, зорькой разлилась. Срочно петь родные песни в эфире, не выходит запись. И я сразу, нас утро встречает прохладой, сестенистого дня, гудрявая, что ж ты не рада, веселому пению гудка.
Да, пению гудка, да.
Врубаешь?
Утро красит нежным светом.
Таджик красит зеленым цветом заборы новые во дворе. 7373948. В движении. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Простоял 20 минут на выезде на Садовое кольцо возле парка 905 года. Плюнул, развернулся, поехал домой.
И опять стали в пробку.
Должен был ехать на встречу.
Должны были ехать на встречу. Встреча отменяется сегодня. Вечер встречи отменился. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здрасте, Юля. Чудесно можно объехать пробку, которая на Ленинградке от, ну, Международного шоссе, или как оно там называется, через Машкинское шоссе и через улицу Свободы. Отлично объезжается все.
Спасибо, Юля. Спасибо большое. Мне понравилось, как Юля вошла в эфир. Здрасте, Юля. Значит, у нас осталось несколько секунд, просто чтобы попрощаться. Дарья Кнора.
И Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.